Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Программу этого часа откроет очередной выпуск передачи из радиоцикла «Территория семьи». Это авторский радиоцикл председателя межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Людмилы Аркадьевны Рябиченко. И сегодня речь вновь пойдет об информационной безопасности общества. А затем в эфир выйдет вторая заключительная передача о новом диске заслуженной артистки России Татьяны Петровой «100 русских песен» из ее авторского радиоцикла «Песня «Свеча души».
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы с вами продолжаем говорить об информационном контроле, который сейчас устанавливается во всем мире над человеком. И это достаточно серьезный вызов нашего времени, перед которым мы не должны быть безоружными. Те процессы, которые мы с вами обсуждаем, они осуществляются как новый этап развития цивилизации. И нам очень важно видеть эти изменения. Нам очень важно понимать их структуру, понимать причинно-следственные связи и вырабатывать свои отношения, свою позицию и свою стратегию по отношению к этим вызовам. Мы с вами говорили о том, что у нас сейчас в стране создается новый реестр данных обо всех гражданах. И мы достаточно подробно говорили и о том, какие механизмы это осуществляет, и о том, какие последствия будут у этих процессов. Говорили о такой опасности, как кража личности, которая уже, собственно говоря, даже описана в разных источниках. И эта опасность уже подступает и к нам. Но мы с вами должны видеть, в каком контексте формируются эти опасности. И мы должны с вами говорить о очень серьезной ситуации, о цифровизации общества, о построении программы, которая называется «Цифровая экономика». Ну, к экономике отношения имеет достаточно мало. И эта стратегия задумано и реализуется в интересах транснационального капитала. Вот это так вкратце, а теперь по деталям. Мы с вами радовались тому, что в декабре минувшего года президент отклонил информационную систему «Контингент». Мы с вами ожидали, что у нас будет какая-то передышка, но сейчас все продолжается. И оказывается, единый реестр граждан, о котором мы с вами много говорили в предыдущих передачах, это один из аспектов программы, которая называется «Цифровая экономика Российской Федерации». Она создавалась, ну, писалась, создавалась специалистами Минкомсвязи в правительстве. И она при таком подробном взгляде, вы можете ее найти, она в интернете есть, она предполагает вовсе не экономические аспекты. Она рассматривает 6 направлений, которые касаются общества, которые касаются общественного устройства. И действительно, мы с вами должны говорить о том, что проект «Цифровая экономика» – это изменение общественной формации. Мы сейчас с вами будем говорить о серьезных вещах, и я вам предлагаю для усвоения очень серьезную информацию, поэтому она может быть сложна даже для восприятия, но это то, что уже практически завтра будет в нашей жизни, поэтому нам придется вникать в это, понимать и как я уже сказала, вырабатывать свою позицию, либо с этим соглашаться, либо пытаться сказать, что нас это не устраивает. Начнем с того, что во всем мире в настоящее время нет единого определения цифровой экономики. Где-то там 8 определений сейчас предлагается апологетами этой стратегии. Ну, одно из них, наверное, более всего раскрывает суть предполагаемых изменений. Всемирный банк предлагает формулировку, что цифровая экономика – это система экономических, социальных и культурных отношений, основанных на использовании цифровых информационно-коммуникационных технологий. Видите, экономических здесь только одно из. А социальные и культурные отношения, ну, как они относятся к экономике? Никак. Но к общественной формации, к общественному устройству они имеют самое прямое отношение. Поэтому, поскольку такие характеристики используются обычно для описания процессов внутри общества, то мы и с вами говорим о том, что в цифровой экономике речь идет как раз об общественных процессах, об их принудительной трансформации и построении с помощью цифровых технологий нового общества. Как будет выглядеть новое общество? Частично нам уже озвучивают в пространстве, как говорится, в медийном, в средствах массовой информации. Ну, например, Алексей Кудрин сказал, что государство отмирает, и вместо государства должна быть создана интернет-платформа. Ну, он не один с такой идеей выступает. Это то, что прописано и в программе «Цифровая экономика». Предполагается, что вместо функции государства, ну, то есть забота о гражданине, решение его вопросов, решение вопросов его социального обеспечения, здравоохранения, образования, вместо вот всех этих функций предполагается мобильные приложения и электронные ресурсы для дистанционного взаимодействия. А вместо гражданства предполагается идентификация и аутентификация. Государство должно стать электронным. Электронные услуги мы с вами уже получаем на портале госуслуг. И вот эта регистрация на портале госуслуг – это и будет наше то самое гражданство. Мы должны будем все зарегистрироваться там. Мы должны будем все свои шаги осуществлять именно там, на портале, в своем личном кабинете. И сейчас уже нас готовят к этому. Например, если вы захотите что-то оформить через этот портал, через свой личный кабинет, ну, допустим, оплатить штраф ГИБДД. Ну, это достаточно удобно, никуда не надо ходить. И вот нажал кнопочку и оплатил. И на самом деле это снимает там ряд проблем, сохраняет ваше время, да, ваши силы. И это можно приветствовать. Но когда электронные услуги идут дальше, когда вот вы заходите туда на сайт, и вам вот такая реклама, я сейчас просто прочитаю то, что я отсканировала из того, что мне предложено было там в портале. Ну, допустим, оформить или заменить водительское удостоверение, да, зарегистрировать транспортное средство. Это все удобно. Дальше, следующая кнопка. Зарегистрировать брак, зарегистрировать расторжение брака. Ну, и там еще получить российский паспорт и так далее. Через запятую вопросы с водительскими правами, через запятую получение паспорта и через запятую создание семьи или расторжение брака. Вот это и есть тот самый пример того, как будет выглядеть государство в новом виде. Интернет-платформа, в которой идентификация, аутентификация и оформление отношений с государством через электронные услуги. В плане нашего переустройства, которое, как я уже сказала, называется цифровая экономика Российской Федерации, сказано о том, что граждане будут оплачивать эти электронные услуги. То есть отношения с государством становятся полностью рыночными. Никакой больше бескорыстной любви. Ты мне, я тебе, и, пожалуйста, заплати за услугу. Вы не будете видеть представителя государства. Это будет одно окно. И там где-то в одном окне кто-то будет что-то решать. Кто будет решать? Помимо электронных услуг предполагается максимальная роботизация нашей жизни. То есть вот в этом электронном окне, скорее всего, уже достаточно в ближайшее время, потому что программа рассчитана до 2025 года, и там очень жестко по годам, начиная с 2017, с текущего года, расписано, как все будет происходить очень быстро. Там очень короткие участки пути для каждой позиции. И вот роботизация должна уже начаться с 2018 года, но к 2025 году охватить вообще-то все сферы нашей жизни. И мы не будем говорить только о промышленности. Поскольку, вот, например, Сбербанк уже попробовал такой пробный шар, бросил. 300 юристов уволили, заменили их роботами. Мы сейчас видим уже проявление выстраивания новых стратегий. Нам все время говорят о том, что здравоохранение будет серьезно меняться. И скоро у нас начнется то, что имеет название телемедицина. Нам говорят о том, что телемедицина – это очень удобно, потому что позволит медицине дойти до самого удаленного населенного пункта, да, медвежьего угла, как принято говорить, и поможет какому-то тяжелому больному, не выезжая там в столицу, получить консультацию профессора. Но наши эксперты очень серьезно проанализировали то, что нам по-настоящему предлагается, и телемедицина – это на самом деле про другое. Начнем с того, что для того, чтобы телемедицина начала работать, предполагается создание единой биометрической платформы, то есть единой базы данных, биометрических данных граждан для всей страны, всеобщая база данных. Что такое биометрическая информация? Это отпечатки пальцев, это уникальная информация, которая не повторяется, характерна для конкретного человека с рождения до смерти, отпечатки пальцев, его не меняются. Это радужка, это голос, это рельеф ладони, а именно такие параметры сейчас вводят в свои идентификаторы Сбербанк. Он тоже отрабатывает самые различные технологии. Бинбанк тоже заявил, что он не только такие данные сейчас у клиентов собирает, но и голосовые характеристики во время работы с клиентом. Вот тоже так очень интересно. Мы с вами приходим в банк, хотим открыть счет, наш голос записали, и он становится идентификатором, по которому мы сможем потом иметь доступ к своему счету. И мы даже не знаем, может быть, это и негласно происходит, никто об этом не говорит, как это выглядит по-настоящему. Но то, что сейчас усиленно создается такая биометрическая платформа, и нам уже об этом сказали, что она уже готовится, что вот уже в пилотном режиме она там начинает где-то разрабатываться, где-то отрабатываться, где-то рассматривается. Мы никак не можем понять, почему это происходит, если у нас есть Конституция, в которой есть 23 и 24 статья, в которой говорится о том, что личные данные гражданина защищаются государством, они могут быть разглашены вне его согласия. Тем не менее, это происходит, и мы либо будем на это реагировать, либо оно будет происходить дальше. Итак, возвращаемся к телемедицине. Предполагается, что будет не только создана биометрическая платформа данных, предполагается, что вся система здравоохранения будет перестроена. В государстве, как интернет-платформа, медицина станет одним из порталов, как говорится. Пример такого перестройства приводит нам советник президента по интернету Герман Клименко в интервью на передаче, которая называется «Железная логика». Он говорит о том, что все будет сделано по примеру Яндекс.Такси, потому что Яндекс.Такси – это вовсе не таксопарк. Это просто электронный ресурс, на котором сидят операторы, которые ничего не знают про такси, но они просто умеют работать с информацией, с заказами, которые поступают. У них есть определенные программы, которые позволяют им оперативно направлять машины. И да, с одной стороны, это достаточно удобно для клиентов, потому что снижают цены на перевозки. Мы знаем, что такси сейчас стало доступнее. С другой стороны, 3000 водителей только в Москве потеряли работу и вот стали искать, где им устроиться, куда им пойти. То же самое будет с телемедициной. И, как Герман Клименко сказал, что это будет та же самая система, та же самая схема. И медицина будет выглядеть как электронный ресурс, на который ты обращаешься, записываешься к врачу или вызываешь скорую помощь, или обращаешься за консультацией к какому-то специалисту, и тебе какие-то электронные, может быть, даже уже роботы к этому времени, что-то подбирают или не подбирают. Но это не означает вовсе, что речь идет только о консультации профессора. Вот для профессоров это все будет по-прежнему в живом режиме, и это будет за большие деньги. Так предполагается. То есть ты будешь получать то, на что у тебя есть силы материальные, физические. Если у тебя есть деньги, то ты получишь живое общение с доктором. Если у тебя их нет, ты получишь медицину в рамках Яндекс.Такси. И, наверное, это удобно для интернетчиков, которые получают новые рынки услуг, которые захватывают медицину, так же, как они захватили такси. И господин Клименко об этом сказал. Цифровая экономика – это вовсе не про экономику, это про то, как мы, айтишники, захватили власть. Вот, наверное, от этого и будем отталкиваться в понимании тех процессов, которые сейчас на наших глазах разворачиваются. Мы с вами будем говорить обо всех деталях этого очень серьезного процесса и предлагать вам, опять же, вырабатывать свою позицию. Больше информации об этой проблеме вы найдете на сайте движения «Семья, любовь, отечество» в теме «Цифровая экономика». И я предлагаю вам очень серьезно ознакомиться. У нас есть видеоматериалы, где мы достаточно подробно рассказываем об этой проблеме. А в наших передачах мы будем тоже подробно, детально рассказывать о том, что на нас идет, и призывать вас по-прежнему не оставаться равнодушными. Это была Людмила Рябиченко и программа «Территория семьи». Всего вам самого доброго.
В эфире радио «Радонеж». Православные вещания для России и соотечественников за рубежом.
Песня «Свеча души». Авторский цикл заслуженной артистки России Татьяны Петровой. «100 русских песен» – так называется новый диск народной певицы России Татьяны Петровой, который только что увидел свет. Татьяна Юрьевна готовится к своему творческому юбилею, и в нашем эфире уже звучала передача, посвященная этому альбому, но сегодня вы услышите вторую, заключительную передачу об этом новом альбоме Татьяны Петровой.
Очень часто повторяю слова викария нашего теперешнего Тихона Шкунова, любимого. Но вот он всегда говорит, что и в советское время люди молились песней. То есть все равно состояние духа его невозможно ограничить рамками строя, там, да, событий сегодняшних. Нужно продолжать эту линию души в искусстве, в творчестве. Она соборная, она всех собирает.
Вот, да. Соборная, очень да. Хорошее слово.
И вот мне хотелось, чтобы сегодня прозвучала бы еще тема, мы вот обозначили, да, душа, родина, мать, да, земля,
дорога.
А теперь природа, ведь природа – это вообще русский человек ее любил, просто он ее описывал, жил ей, она была ему как часть его души, его жизни. Простая песня, в ополе березонька стояла. Но, боже мой, но в ней же столько смысла, столько красоты, столько юмора. Вот послушайте ее, пожалуйста. Ну, сколько о березах всеми поэтами. От березы это символ России. Родную русскую березу в обиду больше не дадим, сказал, да, Сергей Васильев в одном своем стихотворении, послевоенном.
Да, я вот вспоминаю даже люди, которые приезжают из-за границы и рассказывают, как там красиво, и там красиво, да. И там красиво. Но так не хватает нашей березки.
Нашей березки, да. А волгоградская березка, это же знаете, какая история, растет когда действительно, Дзыкина пела, действительно ранила эту березу.
Попробую ее позабудь.
Да, и человек, который видел это, он после войны пришел и на это место, и эта береза погибла, он посадил новую, рассказал об этом. И были написаны слова, и музыка Пономаренко.
Потрясающе. Да. До сих пор,
да,
не помню.
Да.
В ушах звучит.
Ольга Фокина. Да, по-моему, да,
попробую ее позабудь.
Да. И это место недалеко от Мамаева кургана. Я была на нем, когда была в Волгограде.
Люди стоят. выбегали, охотники выезжали, все слова свои спускали, просто дело на Булгарии. Ты ели за стой! Стой, 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 красавица, с нами песни, бой-бой-бой.
Чубили мы чубили, чубили на ветре любви, это чудо первое, чудо, чудо, родина моя, это чудо первое, чудо, чудо, родина моя.
Замечательно. Мы послушали в исполнении Татьяны Петровой песню «В ополе березонька стояла». У каждого, наверное, есть вот какие-то с этим связанные воспоминания, и редко кто ее, ну, не пел, хотя бы в детстве, я так думаю. Вот, вот такая счастливая судьба у этой песни. Но тут так много песен, что я даже...
Да,
вот...
ну вы знаете, да, конечно, мы вот давайте просто уже основные такие вехи. Есть такой еще смысл, русский порядок в жизни, да? Жить, а не наживаться. Это очень важно.
По домострою все.
Да, и да, и об этом очень много пели. Вот жить и наживаться. Вот у меня есть, допустим, вот если веселая песня, то это, вероятно, может быть «Ухарь-купец».
Ехал на ярмарку.
Да, вот там вот видно, кто отрицательный персонаж, а кто жить и не наживаться. Поучительная песня ярмарочная, но поучительная.
Давайте
она
послушаем.
Веселая, но поучительная.
С ярмарки ехал ухарь-купец, ухарь-купец удалой молодец. Весел пьян, красной рубахи красив и румян. Старкой малых он поет вино, пей, пропивай, а пропьем, но живем. Красные девушки мушат, смеют, пляж гуляет и песни поет. Пристает, манит, целует, за ручку берет. Красоткина мать расторопна была, с гордой речью к купцу подошла. Стой ты, купец, стой, не балуй, дочку мою не позорь, не целуй. Ай, ухарь купец тряхнул серебро. Нет, так не надо, другую ему найдем. отец разметался лежит, в рваной рубахе, в старых лаптях, скомканно шапкой лежит голова. По всей по деревне славушка прошла, дочка красавица на зорьке пришла, дочка красавица на зорьке пришла, полный подол серебра принесла. Девичью совесть вином залила.
Послушали такую задорную, оказывается, поучительную песню. Да. Вот я не знала даже об этом скрытом смысле ее. Ехал на ярмарку «Ухарь-купец» с нового диска «100 русских песен». А он где-то продается, Татьяна Юрьевна, а то мы о нем так складно рассказываем. Да. А вот если послушать, люди захотят, где его найти?
Да, он продается в единственном месте в Славянском центре. Вот это магазинчики Славянского центра.
Метро Третьяковская или Новокузнецкая по адресу, да, Малая Ордынка, 9/13. Да. Там нужен немножечко...
Церковной лавки, да. Славянского, международного славянского центра, который...
Чуть-чуть завернуть направо там.
Около Вячеслава Михайловича Клыкова, Царство Небесное, около его скульптуры, созданной Андреем Клыковым, его сыном. Да, там так, церковная лавка, музей Талькова, замечательно. Вот, кто не
там
был,
же проходят и концерты, встречи, собрания. Да. Православный наш народ знает этот центр. Спаси Господи, я думаю, что такой диск должен быть в каждой семье. Не только потому, что это наша любимая Татьяна Петрова напела, а потому, что это такая антология русской народной песни, что просто я вот даже так сразу и не вспомню, чтобы было что-то подобное.
Меня просто, я это люблю, больше ничего делать не умею.
Вот замечательно. А мы любим слушать песни, русские народные песни, и в вашем исполнении замечательном тоже. Продолжаем программу «Песня «Свеча души». Вы действительно, вот собирая этот диск, ну, как-то очень широко так к нему подошли. Тут поэты и замечательные наши русские классики, и поэты современные. И вот вы говорили о любимой песне вашей мамы.
Любимая песня моей мамы, это была такая простая песня. Она всегда говорила: Таня, ну что ж ты поешь такие трудные песни? Поставьте памятник деревне и прочее. Ты столько на это сил тратишь. Вот какая у тебя замечательная песня «Черемуха к похолоданию». Такая ласковая, ну пой такие песни. Вот я даже в памяти мамы хочу, чтобы вы послушали эту песню. Ну, правда, она очень... Галина Павловна, моя мама, Царство Небесное, очень любила ее. «Черемуха к похолоданию». Это я пела буквально 80-е годы прошлого века.
Ой, как замечательно, что мама успела вас послушать во всей красе, что называется, в расцвете таланта. Слава Богу. Слушайте.
Дирижер Силантьев, замечательный оркестр симфонический, да, дирижер Юрий Васильевич Силантьев.
Я не поверила примету давнюю, цветет черемуха по холоданию, по холоданию ветрам неистовым. Цветет черемуха, цветет душистая, по холоданию ветрам неистовым. Цветет черемуха, цветет душистая. Ту пору майскую неслышной поступью, дурманом веткою да белой россыпью, светло, как вешний сад, как даль заречная, пришла любовь моя, печаль сердечная. Пришла, прихлынула и стала гордая над пересудами, незаговорками. К нему навстречу я
полетела птицею, крута тропиночка, не оступиться бы. Я не поверила, примету давнюю, цветет черемуха по холоданию. Темным темна вода в глубоком омуте, а у любимого невеста в городе. Темным темна вода в глубоком омуте, а у любимого невеста в городе, невеста в городе, невеста в городе.
Есть песня. Вот у нас же был Пушкинский день, да. Он теперь объявлен в России государственным праздником, день рождения Пушкина. И это праздник Пушкина и праздник русского языка. У нас теперь 6 июня, день рождения Александра Сергеевича Пушкина. И Российская государственная библиотека провела праздник русского языка в этот день.
Это все очень символично, да. И понятно.
Да. Русский язык как отражение русской души. Был такой вечер, и поскольку я уехала в жюри, пели мои студенты на этом празднике. И, в общем, я была довольна, и они сами были просто счастливы в том, что они в такой аудитории. Главное ведь аудитория. Какой там замечательный собирается слушатель, зритель. Сами стены Румянцевской бывшей библиотеки, они настраивают на высокую такую духовную стезю. И там вот они пели даже у меня одну такую интересную маленькую вещь. Запись не осталась, я просто вот из диска студентов, у меня нет еще записи, но обязательно будут.
Но в вашем исполнении она есть на диске,
есть,
да?
Есть на диске, да, очень красивая песня на музыку Алябьева. Это просто вот краткая молитва Пушкина ко всем, на каждый день, мне кажется. Называется «Если жизнь тебя обманет».
Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись. День уныния сменись, день веселья, верь, настанет сердцем.
То есть вы отдали дань и нашему великому русскому поэту. И еще вот у вас, вы, в общем, певица-то такая лирическая по дарованию. Но у вас, я заметила, ведь есть немало таких духоподъемных песен, я бы сказала, в репертуаре. Это вот и та же православная.
Нет, ну как, а как же?
Псалом боевой.
Но духоподъемные обязательно. Но есть песни, конечно же, и о радости веселье. Это тоже часть жизни. Русская потеха. Как же без этого? Мы же радуемся в песнях. У меня вообще весь диск начинается с православной и заканчивается славянкой. Конечно, духоподъемная.
Да, это славянка это вообще.
Да, псалом боевой я очень люблю. Но вот это, да, матушка Людмила Конова, тоже надо ее вспомнить добрым словом, да, и спеть псалом боевой.
Прочти нам, священник, псалом. Yeah.
Конечно, вот радость и веселье, да, русская потеха, да, это, конечно, и песни, и частушки, и свадебные, и хороводные. И здесь я взяла одну смешную песню Липецкой губернии, с которой я когда-то начинала. Она называется «Загрядские страдания Липецкой области».
Не слышала.
Да, это две гармошки. Сейчас, если люди услышат эту песню, слушатели, они просто не узнают меня. Но это совет моей азы, мне вот это очень дорого. И она очень интересная, вокальная, у меня такие приемы глиссандо вверх, вниз. И когда я пела это когда-то за рубежом, это даже чисто такое непереводимое. Загрядские страдания. Они очень умно объясняли, это то, что русские поют за грядками. А загрядье — это просто место Липецкой губернии. Послушайте гармошку липецкую, ливенку и страдания. Вода, речка, символ русской жизни, чистой-чистой, светлой-светлой и скоро проходящей. Она же есть во многих песнях, да? И вообще вот на Волге, там же целый культурный слой рождался, вот все поющие народы, потому что река, она давала столько жизни каждому человеку, да? Для характера, для песенности.
Крещение, да, водой.
Да, да, ну это символ, да, символ русской жизни, да, во всем. Да, начинает крещение, конечно же. Но об этом очень много песен, и просто я думаю, какую мы выберем. Давайте вот «Сказ о Волге». Да, он такой могучий, такой красивый, из репертуара Плевицкой Надежды Васильевны.
И вообще Волга, она ведь как олицетворение России.
Как символ, да. Она питает своими водами всю Россию, потому что залегает до 6 метров глубиной. Все мы от нее питаемся.
Давайте послушаем сказ о Волге.
Yeah.
сегодня столько всего охватили, не но не исчерпали.
Татьяна Юрьевна, вот мы пишем нашу программу, и я смотрю на замечательную фотографию храма в честь Вознесения Господня, построенного в 1906 году на вашей малой родине. И я знаю, что вы сделали доброе и благое дело по постановлению этого храма. Расскажите об этом немножко.
Да, ну, это такое малое мое дело, но для меня оно очень, очень много значит. Деревни уже нет, там осталось 3-4 дома, а храм большой, красивый, узорчатой кладкой, ну, видите, да, какие
да,
врата, да.
Просто...
Да, и он сам еще цел, поскольку построен в 1906 году, а крыши уже нет, и, конечно, очень необходимо было сделать и колоколенку накрыть, и крышу. И, слава Богу, это вот удалось сделать. И за это лето завершатся эти работы. И уже внутри отец Андрей, наш Артемовский, то есть нашей епархии, священник, который помогал мне, тоже осваивал все это, он завершит работы. Удалось для меня.
Спасибо,
это прямо,
Господи,
я прямо на воздусях, но я так рада. То есть... И вообще хочется просто туда иногда вернуться в детство, просто хоть один денечек пожить там, где был старый дом, он сгорел. Но вот, вот что значит родина, она прямо, вот, она питает, она зовет, она силы дает. Мне вот необходимо побывать каждый год в своих родных местах. Не просто в могилах, а в том месте, где было мое детство.
Конечно,
такие силы получаешь.
Бегали,
да. И каждый раз вообще все это пространство, вся эта земля, все другое. Каждый раз, вот сколько ты накопил за год, столько это тебе отдается, да, другое познание. И вот тут Володя Волков, которому я когда-то говорила об этом свое чувство, он написал песню. Правда, он мужскую, но я ее спела, и всегда ее вспоминаю, вот когда езжу на родину. Так, там же ведь у нас почему называлась «Родники деревня»? Потому что...
Святой источник.
Очень много было родников и ключей до сих пор, и везде разный вкус был. И вот он написал эту песню: «Из колодца живой водой напои меня, Родина». Я хочу, чтобы вы ее послушали, она тоже есть в этом диске.
Правдою ходил, торопил, загонял.
Да, ведь мы с вами жили-то и воспитывались, и не стыдимся этого, и время это, ну, какое оно было, совсем добрым и плохим, но мы люди советского прошлого, мы воспитывались в той школе, в той культуре, которая многое усвоила, кстати говоря, из классической, из царской России. И много хорошего тогда рождалось тоже в творческом отношении. Да?
И такие наши удивительные люди-исполнители, просветители, певицы, как Елена Образцова, Ирина Архиповна, они всегда говорили, что советское время было лучшим для культуры, потому что можно было просто учиться и настраиваться вот на то образование, которое было. Сейчас им тяжелее, им нужно работать студентам, им нужно выживать, на эту стипендию не прожить. То есть сложные времена очень. Только сильнейшие выживут. А тогда вот можно было погрузиться и напитаться.
Да, если ты был наделен талантом, то...
Ты мог его развить,
Не пропал бы.
Да, не пропал бы. Нам надо всем петь. Надо сохранять наше народное классическое достояние, данное нам нашими предками и композиторами, и исполнителями, и поэтами. Это для будущих поколений. И это русский мир... духовной сокровищницы, его надо беречь, петь, продолжать. Вот и в этом есть и наше спасение, наше соответствие русскому образу, нашей вере, нашей культуре.
Аминь.
На все воля Божья я не боюсь. бездорожья. Матушка Русь, ведь на все воля Божья, а я не боюсь твоего бездорожья.
Спаси Господи. Я напоминаю, дорогие братья и сестры, в эфире была программа из радиоцикла народной певицы России Татьяны Петровой «Песня «Свеча души». До новых встреч. Приходите к нам чаще.
Спаси Господи вас, мои родные душеньки.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио Радонеж.
Утрока Иоанна, болящих Ольги, Александра, путешествующей Марины, Александра, Анастасии, Игоря, Ольги, Анны, Вячеслава, Натальи, Натальи, Сергия, Людмилы, Анатолия, Людмилы, Тамары, Дионисия, Зинаиды, Алексея, Тамары, Виктора, Сергия и всех православных христиан. Дорогие братья и сестры, наши жертвователи также просят помолиться о упокоении их сродников и духовных отцов, архиепископа Алексея, схиархимандрита Пантелеимона, архимандрита Кирилла, протоиерея Зиновия, иеродиакона Алексея, иеромонаха Василия, а также рабов Божиих Виталия, Ирины, Галины, Софии, Марии, Афанасия, Аввакума, Агриппины, Сергия, Антонины, Параскевы.